Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Пожары и смерти информационно перебили тему отравлений шпионов. Несчастного погибшего священника усилиями государственного телевидения моментально превратили в мученика и заговорили о падении нравов и об отсутствии морали. Телевизионное лицемерие не знает границ. По-первому говорят о морали, а по НТВ в это же время почти сатанинский голос чистосердечно вещает о тараканах и червях, а потом подробно излагает историю порешившего себя серийного убийцы, которого помогла поймать чудом выжившая девочка. В кадре шрамы на юном теле, а потом крупным планом ее лицо. И дважды, подчеркивают дважды, зрителю повторяют, что 13-летнюю девочку не только порезали, но и изнасиловали. Мерзавец за кадром, иного слова не подберешь, подчеркивает, что физически девочка выжила, а вот за ее душевное состояние врачи беспокоятся. Это прайм-тайм, вечер. Переключаем каналы. На первом Лолита и Саша Цикало развлекают публику. В эфире нарядный и милый между собойчик «Две звезды». А на канале «Россия» у Брилева вожди обласканных партий на совещании у президента. Отмашка получена, конструктивная оппозиция, доступ в эфир открыт. Зюганов пару недель назад явился электорату в танцах на льду, на минувшей после трех встреч с президентом оказался в студии «Вестей недели». Возрос объем цитирования Явлинского и Белых. Но если вы все-таки в выходные проведете пару вечерних часов, переключая телевизор, то смысловая шизофрения вам обеспечена. «Я с вас тащился без балды, как хрен из вас как тащится». Эти слова произносит приличный человек по имени Кирилл Набутов в очередном анонсе цикла про русские тюрьмы. «Давай, Россия, давай, давай, давай красиво, давай, давай». В это же время скандируют на другом канале чемпионы и звезды в эффектно снятой патриотической игре «Большие гонки». Уже почти месяц программа «Чистосердечное признание» не покидает третьего места в списке самых популярных программ. А передача «Чрезвычайное происшествие» программы «Максимум» устойчиво держится в рейтинговой десятке. Вместе со всеми звездами и ледовыми, и поющими, и танцующими. И еще парочка сериалов первого и второго каналов. В то же время с начала сезона все очевиднее проявляется тенденция ухода или, как говорят телевизионщики, перетекания зрителей. Почему традиционное телевидение теряет аудиторию? Куда она уходит и что это означает? Ошибки ли в программировании или изменения в восприятии мира? Вот об этом мы сегодня будем разговаривать. Разговор непростой, очень такой хитрый и тонкий, я бы сказала. И в нем будут участвовать психолог, сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская, профессор Высшей школы экономики, социолог Александр Шариков и по телефону директор по телевизионным измерениям компании ТНС Галп Медиа Александр Костюк. Доброе утро.
Доброе утро.
Гости в студии. Доброе утро, Александр. Слышите ли вы нас?
Доброе утро. Прекрасно слышу.
Замечательно. Александр, тогда начнем, наверное, с вас, чтобы вы нам все-таки такую цифровую картинку описали, да? Если считать основными каналами те самые 8, которые более всего доступны, то вот всем тем, которые у вас называются другими, уже в общей совокупности перебежало процентов 30 аудитории. Вы как это объясняете?
Ну, на самом деле, этот процесс носит объективный характер, происходит не только в России, собственно, везде. С развитием телевидения происходит процесс под названием фрагментация аудитории. У человека на просмотр телевидения как вид досуга времени больше не становится. А это время распределяется на все большее и большее количество каналов. Поэтому чем больше у вас каналов на телевизоре, тем меньше физически времени вы тратите на каждому из них. И в первую очередь это, естественно, сказывается на каналах-лидерах, именно традиционного телевидения. А что важно, дальше происходит процесс, вот то, что происходит в Европе, понятно, что это можно проецировать на нас в перспективе там ближайших, ну, оптимистически 3-5 лет, пессимистически там 7-10. Но, в принципе, за твой телевизионный досуг начинают конкурировать еще так называемые новые медиа, то бишь там всевозможные виды проекты мобильного телевидения, ну, не говоря про интернет, который тоже, в общем-то, доставляет все больше и больше видеоконтента. Я недавно был на Европейском телевизионном симпозиуме, там привели цифру, которая меня потрясла, что через простую программу iTunes, вот пользователи iPod'а, скачали в прошлом году 20 миллионов видеосюжетов. Это вот этот самый подкастинг. Представляете, вот это вот, это на самом деле новости, видео-новости, которые люди скачивают себе на iPod и смотрят.
Но это, по сути, то, что сейчас вот МТС рекламирует, кстати, по традиционному телевидению, предлагая посмотреть очередной блокбастер.
Да, ну и самое важное, что там это все в конечном итоге все переходит к тому, что телевидение и все вот эти вот новые или там, так сказать, смежные СМИ, альтернативные медиа, на самом деле борются за бюджет времени по поводу контента, который человек потребляет. То есть это уже не только внутренняя телевизионная конкуренция, это уже и внешняя тоже добавилась в эту игру. Это уже значимый фактор. Ну, то есть, по крайней мере, в Европе уже, у нас, видимо, в ближайшей перспективе.
Ну, хорошо, так вы подчеркиваете, что это в Европе уже, у нас все-таки в ближайшей перспективе, хотя, безусловно, ну, в этом сезоне много этого другого появилось.
Это уже происходит там, но если говорить про Москву и Санкт-Петербург, я бы сказал, что этот процесс уже пошел. Там те же самые проекты, там Stream.tv, поставка телевизионного канала по интернет, телевизионного сигнала по интернет-каналу уже развивается, и люди, у которых есть Stream, понятно, что это сразу уже там 50 и более каналов.
Угу. Ну так означает ли это, что все-таки вот этот уход в другое, к другим, это вот эта тенденция, а не то, что людям осточертело то, что показывают традиционные каналы?
Ну, скорее нет. Мне кажется, что все-таки это новая технологическая тенденция, потому что люди, тем не менее, как смотрели, скажем так, мы не наблюдаем отрицательной динамики в смотрении. Есть там вот в какой-то молодой активной части аудитории, там 25-34, вот с 25 до 34 лет, какие-то колебания есть. Можно говорить о том, что вот на крупных рынках, видимо, вот эта вот часть аудитории начинает смотреть там чуть меньше телевизор. Но с точки зрения общего, общей телевизионной картинки изменений пока нет.
Хорошо, Александр. А вот, опять же, вы подтверждаете, что что-то там с активной аудиторией молодой происходит. И упавшие рейтинги СТС минувшего месяца, видимо, тому свидетельство. А вот эта аудитория, она-то куда сбежала, по-вашему?
Ну, там много. Там, на самом деле, как ни странно, этот сезон охарактеризовался тем, что многие из них вернулись, например, на Первый канал. И там проект «Оставшихся в живых», там очень яркий пример того, как вот переформатирование дало повод каналу привлечь новый сегмент аудитории. Ну, не то, что новый, но значительно расширить свое присутствие там вот именно в сегменте молодежная аудитория. А с СТС, ну вот ситуация СТС, мне кажется, очень сильно связана с тем вот серьезным, очень сильным структурным изменением на рынке, которое произошло после ухода сериала «Не родись красивой», который был флагманом прайм-тайма, да и, собственно, канала вот там весь прошлый сезон. И в том числе он привлек на СТС очень много нетрадиционной для СТС аудитории. Например, там женщины в возрасте 35 лет и старше. Вот эти женщины, например, сейчас в достаточно сильной степени покинули канал. И как раз Россия и там НТВ, Первый канал, откуда они оригинально взялись в прошлом сезоне, они, в общем, туда и возвращаются.
Да, это хороший термин, оригинально взялись. Скажите, а вот в прошлом году, и, собственно, вы подтвердили эту тенденцию, ваши цифры, вернее, подтвердили, измерений, прогнозировалось повышение интереса к криминалу. И это случилось. Можно ли сказать, что телевидение все-таки устраивало возгонку этих тем, и рейтинг так вырос и у «Чистого сердечного признания», и у «Чрезвычайного происшествия»?
Но вы знаете, вот опять же, если опираться на опыт наших коллег зарубежных, выясняется, что эта тема, такое впечатление, что она пользуется абсолютно бесконечным спросом, это очень эластичная тема. Например, ну вот прародители, собственно, жанра реалити, там голландское телевидение, ну одни из пионеров в этой области, экспериментируют дальше и ушли значительно дальше, чем наши «Чистосердечные признания» и так далее.
Что же там они тогда показывают? Там вот шоу... вы сегодня видели, да. То есть слышали, наверное, что я рассказал, что вчера показали, например.
Да.
Ну, а они что показывают? Тоже изнасилованных девушек и бесконечно говорят о том, что вот именно, вот посмотрите в эти глазки, вот это она.
Но хитом прошлого сезона, как ни странно, у человека вот есть психологическая потребность в, так сказать, увеличенном рассматривании чужого горя. Но это вот, я говорю, классический пример, когда мы проезжаемся по дороге мимо аварии и, собственно, замедляем ход, чтобы подробности рассмотреть. К сожалению, вот это же проецируется на наше телевизионное поведение, поэтому, когда вот такие вещи даются в эфире, к ним как-то вот физиологически люди притягивают человеческое внимание. И вот, например, в Голландии проект, который там каждый сезон там запускается новый проект, в прошлом сезоне был хитом абсолютным, причем показывался, понятно, в ночь, но там в фантастические рейтинги, про то, как вот, ну, практически реалити, как журналист пошел по всем разрешенным и потом перешел к запрещенным наркотикам, он пробовал на себе все наркотики. Вот, и там все это показывалось, естественно, как он посещал все эти притоны. Там,
это
вот
было в открытом канале, да?
Это прямое, да, это эфирный канал, он там, он был не национального масштаба, он был там региональный, но тем не менее он там сорвал совершенно фантастические цифры. Вот. За сезон до этого хитом была передача там реалити-шоу с бригадой скорой помощи. То есть можете себе представить, что там было в эфире.
Угу. То есть, в общем, короче говоря, наши еще до края не дошли. Но все-таки голландцы щадят нервы собственных молодых граждан. Они это не показывают в 7 и в 8 вечера?
Да, там законодательно, я не помню, насколько это четко прописано законодательно, либо это там какая-то вот сама, так сказать, ну, самоцензура не назовешь, саморегулирование, но, тем не менее, это идет, естественно, очень поздно. Ну, то есть, ну, тема наркотиков, понятно, что в прайм ты ее уж совсем не поставишь, потому что это очень совсем на грани фола. А вот что касается там, я не могу вспомнить, что касается бригады скорой помощи, ну, тоже они, естественно, что это не был ранний прайм, уж точно не днем.
То есть, в общем, если вас послушать, Александр, мы сейчас перейдем к нашим экспертам, вас спокойно отпустим трудиться. То есть ничего страшного с нашим телевидением не происходит. И аудитория, она просто так мигрирует. Ну вот, ей вполне все нравится, просто появились гораздо более либо острые впечатления, либо технологические новинки, и она поэтому от телевидения и отказывается.
Ну, по крайней мере, мне кажется, что это совершенно естественный процесс такой вот трансформации аудитории вместе с технологическим процессом. А контент, мне кажется, что вот все изменения, которые происходят, они прежде всего связаны не с тем, как человек меняет свою модель зрительского поведения, а с тем, что предлагается в качестве контента для просмотра.
Это был Александр Костюк, директор ТНС Club Media, компании, которая, собственно, и поставляет рынку и телеканалам те самые рейтинги и доли. Мы сейчас продолжим после короткого объявления.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор в эфире. Со мной вместе в студии социолог, профессор Высшей школы экономики Александр Шариков и психолог, сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Говорим мы о том, что же происходит с нынешним телевидением, почему оно теряет аудиторию, куда она убегает. То ли это все-таки ошибки в программировании, то ли это новое состояние качественной аудитории, то ли это не то и не другое, а просто меняется технологии и интерес аудитории к телевидению падает. Вот это вот мы все обсуждаем. Телефоны прямого эфира будут включены сразу после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. А пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Александр и Ольга, вот вы слышали Александра Костюка, который, собственно, все нам изложил про цифры и рейтинги. И он не видит, в общем, никакой большой проблемы в том, что 30% аудитории теперь где-то там в строчке другие, и какая это аудитория, и почему они смотрят это другие, в общем, люди, которые получают цифры, не очень объясняют, потому что это не их занятие, по большому счету. Ну и, наконец, все, что связано с криминалом и жесткостью на телевидении, тоже, в общем, не нами изобретено, как выясняется, и аудитория вполне даже в благополучных странах с этим мирится. Ну, там в ночи, но неважно. А как вы объясняете, где эти другие? Какие это другие? Почему они именно в этом сезоне так подросли до 35%? Александр.
Здесь есть несколько тенденций, которые, каждая из которых дает весомый вклад. Одну тенденцию обозначил Александр Костюк, когда сказал, что растет просто физически количество телеканалов, принимаемых населением. И для справки, каждый день, приблизительно каждый день в России появляется на региональном, локальном, на любом уровне один телеканал приблизительно. То есть тенденция совершенно фантастическая по динамике, и, естественно, часть аудитории уходит на эти каналы. Вот одно из открытий этого года, как исследователя, для меня было то, что на кабельном телевидении, если проводить замеры не вообще по телевидению, эфирное плюс там какое-то другое, да, а вот только кабельное телевидение, там успешно конкурируют между собой Первый канал и канал, например, Discovery. Это спокойный канал, где показывают программы о путешествиях, я говорю специально для тех, кто не может смотреть этот канал, и, например, такой канал, как «Планета животных». Программа о животных, о природе, которая носит такой, в общем, успокоительный характер для человека, где нет вот этой безумной агрессии. Если есть агрессия, то она на уровне животных распространяется только там. Вот это тенденция. То есть люди устали от политизации, люди устали от этой сумасшедшей агрессии, люди устали от рекламы, еще надо добавить, как очень важные компоненты. Напомню, что мы уже об этом однажды говорили в эфире. Два года назад было проведено оригинальное исследование неформальной группы исследователей, которая называла себя «Медиалаборатория». И в рамках этой медиалаборатории был осуществлен проект с условным названием «12 зол телевидения». Вот, ну, это название условное, понятно, что когда мы говорим «реклама – это зло», мы преувеличиваем значение этого зла. Но на самом деле 80% населения не хотят видеть рекламу на телевидении. Вот это вот факт, который был установлен, и тенденция к усилению. То есть все больше и больше людей пытаются уйти именно вот от этого насилия, от рекламы, от агрессии. Значит, еще один момент, который мне хотелось бы затронуть здесь. По поводу Голландии. С голландскими коллегами у меня были контакты, поскольку я являюсь членом Европейской группы исследователей аудитории и постоянно участвую в разного рода конференциях на эту тему. Так вот, голландские коллеги как-то раз прислали экспертному сообществу европейскому пленки с наиболее рейтинговыми программами. И когда мы посмотрели эти пленки, мы были просто в недоумении. Это такое спокойное, с нашей точки зрения, очень медленное, плавно разворачивающееся телевидение. Это не истеричное, не агрессивное абсолютно. Ну, например, одна из программ была построена на том, что ездил полицейский на автомобиле и ловил нарушителей. Вот, те, кто неправильно паркуется, те, кто превышает скорость и так далее. И вот почему-то в их культуре эта программа собирала очень большую аудиторию. Я не могу себе представить в России, чтобы такая программа собрала большую аудиторию. Когда говорят, приписывают голландцам вот эти вот там элементы агрессивности, наркотиков, это неправда на самом деле. То есть эти программы собирают, конечно, аудиторию, но не они формируют вот ядро. Основное, по крайней мере, на общественных каналах. Может быть, там на коммерческих, не, но на общественных каналах точно не это собирает аудитория. Общественный канал продолжает лидировать по рейтингам в Голландии. Теперь еще одно соображение, касающееся криминала. Да, почему криминал так привлекателен для аудитории? Ну, я всегда в таких случаях вспоминаю замечательные слова известного социолога Мануэля Кастельса, который сказал так, близко к тексту, цитирую. «Успех телевидения обязан базовыми инстинктами ленивой аудитории». То есть, что такое базовый инстинкт? Это инстинкт жизни и смерти, грубо говоря. То есть там, где показывают какие-то сцены насилия, это активизация внутри человека интереса вот к этой теме, да? И другая сторона – это эротика, где как раз торжествует жизнь, если угодно, можно так сказать. И это тоже привлекает аудиторию. Вот на этих двух компонентах можно, конечно, собрать аудиторию. Мы в свое время исследовали вот этот феномен, причем на достаточно серьезном научном уровне. И механизм очень простой. У человека фиксируется внимание, и он чуть дольше смотрит телевизор. Поскольку аудитория находится в постоянной динамике, если кто-то чуть дольше задержался, пришли новые, еще чуть дольше задержались, это дает увеличение объема аудитории. Вот это и есть, собственно, механизм повышения рейтинга. И всегда вот эти действительно криминальные истории собирают аудиторию. Но неоднократно тоже уже мы проводили эксперименты в свое время в разных регионах России. Если дать возможность зрителю не просто зафиксировать свое присутствие у экрана, а дать возможность оценить то, что он видит, поставить, грубо говоря, оценку, нравится, не нравится, то вот весь этот криминал получает отрицательные оценки. И здесь возникает очень тяжелая проблема.
В общем, так я говорю, что, значит, не люблю, раздражает, но смотрю. Да. Ольга, как вы объясните вот эту вот такую странную сейчас, на мой взгляд, вымороченную совершенно дилемму, когда мы всю неделю вот говорили там о морали, и вообще очень часто сейчас говорим о упадке нравов, об отсутствии ценностей, и о ретрансляции вот этого вот всего, которое просто рядом же в параллель существует. Это ведь действительно какая-то разруха в головах.
Ну, разруха в головах, а с другой стороны, абсолютно совпадает с такой титульной ценностью, как ханжество. Да? Мы, с одной стороны, это не любим, и пальцем тыкаем, но тыкаем так активно, что тратим на это изрядное количество времени. Я хочу просто вернуться к основному вопросу нашей программы, куда уходят,
куда
уходит аудитория, потому что мне единственная вещь, которая не понравилась у Александра Костюка, это то, что он исходит из такой стратегической модели, когда телезритель и телевидение спаяны одной цепью навсегда, и каким бы ни было телевидение, оно, конечно, задает тон, и оно оказывается бесценным, аудитория никуда не денется, она просто будет смотреть другие каналы, а так это такой союз навеки брачный. Вот. Любые браки распадаются, любые самые прочные связи, они могут подвергаться сомнению. Мне кажется, что часть аудитории, особенно женской, ушла просто по магазинам в канун Нового года. Вот. И шопинг как аттракцион тоже, да, сейчас с этими распродажами, с бурными витринами.
Ну, понятно.
Он тоже,
да. Оля, мы сейчас к этому вернемся. Можно тогда говорить и о теме предзимья погодного, потому что аномалия погодная, и с аудиторией
ну,
тоже что-то
страшное. Есть много
страшное.
Интересных вещей,
ну,
все-таки,
понятно,
ну,
да.
Стоит напомнить.
Помнить. Мы вернемся к этому разговору сразу же после новостей на радио «Свобода». Напоминаю вам, что в час выйдет в эфир программа «Правосудие», почему права переживших сексуальное насилие нарушаются в процессе исполнения законов, при подаче заявления, в ходе следствия, в суде, и с какими юридическими проблемами сталкиваются жертвы. В студии руководитель Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции в результате мощного взрыва частично обрушился дом, где живут семьи военных. Сведений о жертвах нет. Взрыв произошел в охраняемой военной зоне в городе Диярбакыр, в регионе, где действуют курдские сепаратисты. В Газе убиты трое детей одного из руководителей палестинской службы безопасности, близкого главе автономии Махмуду Аббасу. По сообщению полиции, вооруженные люди открыли огонь по машине, в которой детей везли из школы. Погиб также случайный прохожий. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин держит голодовку 50 54-й день, сообщает наш корреспондент. За это время оппозиционер, находящийся в заключении, потерял более 30 килограммов. Его состояние здоровья вызывает опасения у врачей. Козулин требует рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. В Москве сегодня открывается 3-й Всероссийский гражданский конгресс. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» представит на форуме свою программу гражданского согласия. В Владивостоке совершено нападение на граждан КНДР. Трое северокорейцев были избиты неизвестными в воскресенье вечером. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в Пекине в следующий понедельник. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая. Последний раунд переговоров, в которых участвуют Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и КНДР, были прерваны год назад по инициативе Пхеньяна. Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. В Приднестровье на выборах президента победил нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. По данным Центра избирком, он получил более 80% голосов избирателей. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии социолог, профессор Высшей школы экономики Александр Шариков и психолог, сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Обсуждаем мы тему, что происходит с аудиторией нынешнего телевидения, куда она перетекает. Социологические измерения показывают, телевизионные измерения показывают, что в этом сезоне, минувшие несколько месяцев, зрители все больше переходят на другие каналы, от основных каналов. И что-то происходит с аудиторией молодой, от 17 до 45 лет, и это в нашем эфире подтвердил и директор по исследованиям, телевизионным измерениям ТНС Галпмедиа Александр Костюк, потому что вот эта аудитория что-то такое себе ищет другое. Хотя вроде бы вот и Первый канал экспериментирует с молодежной аудиторией, и все остальные пытаются ее как-то подхватить, но никак она вот не подхватывается. И мы обсуждаем с моими гостями, что же это такое. Означает ли это ошибки в программировании, или все-таки изменяется восприятие мира у аудитории? Ольга Маховская говорит, что вообще надо перестать обращать так много внимания на телевизор, потому что жизнь разнообразнее. Но все-таки почему, как вам кажется, в этом году это происходит? Почему эта аудитория куда-то... И на самом деле, куда все равно она уходит? Вот есть у вас какие-то предположения? Потому что ни телевизионные начальники, ни измерители так и не могут понять. Они перераспределились между этими другими каналами, но, в общем, они и раньше были. В больших городах, конечно, есть много технологических новинок. Можно чего-то скачать и что-то смотреть. Или все-таки вообще уходят от телевизора?
Я думаю, что часть, я надеюсь, что часть уходит вообще от телевизора, потому что телевизионные каналы, конкурируя друг с другом, они начинают походить друг на друга, очень много клонов появилось, и телевидение таким образом, центральные каналы превращаются для многих в фон, то есть телевизор может работать, а его могут не смотреть, это же тоже неплохо было бы померить, да, потому что есть как бы традиция включенного телевизора в семье, но смотреть... нечего. Наша аудитория очень привередлива на самом деле. И в России всегда было нечего читать, нечего смотреть и нечего делать. Поэтому... Но самое смешное, вот вы говорите, ошибки программирования или поменялось мировоззрение. И то, и другое. Потому что телевизионные начальники, они догадываются. И я уверена, как психолог, боятся спрашивать аудиторию, а чего она хочет и куда она собирается уходить. У меня только за последний год, вот, может быть, это совпадение в моей биографии, может быть, это связано с телевидением, несколько проектов приглашают в качестве консультанта. Но только в одном из них мне удалось проводить настоящие исследования для того, чтобы ответить на этот вопрос, потому что они исходят из того, что вот мы не знаем, какая это аудитория, и вообще, конечно, они идиоты, да, вот потому что телевизионный снобизм или цинизм, он...
Ну да, вообще все, что там до 23-х, это вообще не для нас, не для вас, не это вот для того самого,
да,
которое
да.
Ну, чего-то
ну,
там...
Полный, да, вот, и не знаю, как они там называют, а... и, вернее, не буду озвучивать, но вот спросим психолога, да, вот, пускай там у нас там принято сейчас психологов приглашать на каналы, которые теперь отдуваются за эту неспособность, на самом деле, телевизионных начальников посмотреть свою аудиторию в глаза, да, они привыкли быть в эпицентре внимания, они привыкли, что смотрят на них. Вот. И они страшно удивляются, понимаете, вот когда рассказываешь о возрастных особенностях, о, ну, хотя бы половых различиях аудитории, они не верят, это такого изумления, такого наива и такого возбуждения я не видела, потому что если это так, то тогда что я до сих пор делал, да, или, и что с этим делать дальше, а почему они такие, да, потому что телевидение... Это такое закрытое пространство, инкубатор, где формируется особая субкультура. Люди меняются их мозги, они не замечают этого. Они живут какими-то ценностями, совершенно параллельными реальному миру. И потом очень трудно адаптировать эту голову к реальным проблемам. Она все равно схватывает их как-то специфически. И те же программы, которые мы видим, они парадоксальны, если не сумасшедшие. Да? Вот то, что я вижу, это так просто не может быть. Или про это можно рассказывать, и нужно рассказывать как-то по-другому. Я же тоже с людьми общаюсь, да, и не самой лучшей частью
жизни. А вот какие у
нас
самые сумасшедшие программы, если говорить вот об этом самом, ну, я не знаю, игре на патологии или вот культивировании того, чего нет на самом деле? Вы бы что выделили?
Ну, вы знаете, я смотрю телевизор мало, и из-за... чувство инстинкта собственной безопасности. Да, я-то понимаю, какое травмирующее воздействие оно может оказать даже на психолога. Но думаю, что все криминальные хроники, они все-таки из этого разряда. Реалити-шоу из этого разряда, особенно в нашем исполнении. Их будут смотреть, это другая вещь. Но от этого они не становятся более как нормальными. Это тоже нужно понимать. И может быть, и такой разрыв между аудиторией и программами, содержанием программы происходит, потому что зритель, может быть, адаптируется и смотрит на это как на события в сумасшедшем доме, да, ему так легче жить, потому что тоже самооценку поднимает, когда ты думаешь, что там, ну, полный ящик идиотов, они там мучатся, корчатся, гибнут, любят как-то по-другому. А я простой, хороший и, в общем-то, занят какими-то реальными делами, там, сапоги точаю или, не знаю, дом строю, вот. И это тоже может быть такое психотерапевтическое обратное воздействие телевидения, когда немножко посмотреть, как там живут сумасшедшие, жить своей другой какой-то жизнью.
Александр, но все-таки я заканчиваю этот вопрос, потому что это с настойчивостью мне, потому что самое очень любопытно. Да. Ваши версии, куда эта аудитория от 17 до 45 в крупных городах с вот этим разнообразием сейчас перешла? Чего она ждет тогда? Ее на самом деле мало кто изучает, конечно, но чего она ждет, по-вашему?
Ну, у меня такое представление складывается. Именно последние полгода, как вы говорите, поднимается потихонечку уровень жизни в России, формируется средний класс. Средний класс – это уже не та какая-то аморфная и маргинальная публика, на которую можно вываливать все что угодно. У нее появляются требования, она хочет, чтобы ее уважали. А телевидение не уважает своего зрителя, в основном в своей массе. Ну, я просто напомню, есть даже закон, статья в законе о СМИ очень странная, которая разрешает не отвечать на письма телезрителей. Вот, ну, я пишу, я что-то прошу, я требую, глухая стена, я их даже не читаю, эти письма, потому что Нет, это мне не нужно. Мне нужен рейтинг. Рейтинг – это рекламный потенциал, это деньги, и вот все остальное крутится вокруг этого. Аудитория требует к себе уважения. Раз меня не уважают, до свидания, господа хорошие, я пойду займусь чем-то другим. Вы совершенно правильно, Ольга, сказали, что есть магазины, есть кафе, увеличивается вообще возможность, особенно в крупных городах, а, кстати, все системы измерения, они же на крупные города замкнуты, поэтому конечно, именно в системе крупных городов, там, где появляется большое поле возможностей организации досуга иным способом, чем просмотра телевидения, вот аудитория уходит туда, на мой взгляд, именно туда. Теперь дальше, второй момент, который был затронут, это проблема ценностных ориентаций, проблема вообще базиса общества, на чем оно построено. Оно же построено на каких-то основаниях, да, идеях каких-то, не только на уровне чисто материальном. Так вот, одно из сильных впечатлений был такой простой эксперимент, который мы провели совместно с господином Юшкевичем, известным очень человеком в мире телевидения.
Советник ЮНЕСКО нынче.
Да, на Евразийском телефоруме. Вот он сидел около компьютера, и я попросил, и была проекция на экран, да, большое количество людей видели это, я попросил его набрать в любом поисковике два слова. Первое слово «телевидение» и второе слово «мерзость». Вот сочетание этих двух слов, что оно нам даст? Вышло больше 100 тысяч страниц в интернете. А что такое интернет? Это та самая молодежь, тот самый возраст, о котором вы говорите.
От 17 до 40. Да. Ну да, даже моложе.
Плюс это более высокообразованная и более высокодоходная публика. И вы знаете, одно из потрясений было то, что вот именно эта категория пользователей интернета, она осуждает телевидение. Причем очень резкие фразы, что телевидение должно быть не для гормона, а для мозгов и так далее и тому подобное. То есть вот этот коллапс, который наметился, он будет продолжаться при условии, если телевидение не преобразуется, не изменит кардинально свою политику. Вот это вот вывод, который я делаю.
Это вот еще Даниил Дондурей, он, наверное, напишет об этом еще не один раз, скажет. Он недавно тут такой тезис выдвинул, что телевидение совершенно безобразно обращается с человеческим капиталом, потому что нельзя говорить, что оно не действует. Там, скажем, если в августе отношение к грузинам там 8-12% не любили их по каким-то причинам, то после вот этой истерики 35-36%, и нечего говорить, что это как-то не влияет. Или то, что вот происходит с этим тиражированием и культивированием патологии. Никто же не посмотрел, оно как-нибудь соотносится с тем уровнем падения морали, нравственности и так далее. Хотя, конечно, эти пьющие и деградировавшие люди в селе, вряд ли они, конечно, смотрят телевизор. Это тоже правда. Они просто деградируют и пьют, а потом жгут. Но вот это общее состояние того, что телевидение так по-прежнему и не хочет взять на себя ответственность хотя бы что-то не показывать, не вызывать эту агрессию, не культивировать ее.
Я хочу добавить еще одну деталь. Всероссийский центр изучения общественного мнения несколько лет подряд, последние, если не ошибаюсь, 3 года, ежегодно задавал один и тот же вопрос на большой выборке всероссийской. Как люди относятся к тому, чтобы ввести цензуру на телевидение? Но, правда, здесь надо оговориться. Есть цензура и цензура. Мы можем говорить о политической цензуре, то есть недопущении без проверки каких-то материалов политического содержания в эфир. Это одна история. А другая история – это цензура, то, что называют моральной цензурой, то есть не допускать в эфир сцены насилия, избыточную эротику и так далее, и так далее. Так вот, если за политическую цензуру выступает 1% населения, этот процент не меняется последние 3 года, то за моральную цензуру выступает больше 2/3 населения, этот процент растет. То есть это еще один индикатор, который показывает на то, что не все, как говорится, хорошо в датском королевстве, да, прогнило оно, помните, как у Шекспира, гниль какая-то во всем королевстве. Вот это вот необходимо осмыслить, еще раз я повторяю, это необходимо осмыслить и соотнести базовые ценности, которые транслирует телевидение, с теми базовыми ценностями, которые существуют традиционно в России, которые формируются новые составляющие этих ценностей. Телевидение этого не делает, на мой взгляд.
Во-первых, надо еще разобраться, что такое традиционные ценности, потому что пили, в общем, всегда, если говорить об этом, тут много просто на этой неделе про это разговаривали, что такое есть базовые ценности, что такое есть традиционные ценности, и что на самом деле телевидение культивирует. Тоже с ценностной картинкой очень неясно. В принципе, телевидение мало разговаривает. Оно, конечно, и не имеет задачи такой, но по логике, может быть, все-таки могло бы что-то сделать в этой связи.
Конечно, оно могло бы. Единственное, что я нисколько за цензуру бы, да, вот голосовала, если бы мне кто-то спросил, наконец-то, вот. За некоторые технологические требования. Вот программа готовится, да, на какую аудиторию она рассчитана, и какая модель будет транслироваться. Вот. Это должно быть ясно в начале, не тогда, когда уже продукт выпускается вот, на Бумлазере. И единственным показателем его успешности оказывается формальный рейтинг. А, конечно, телезрители с самого начала теряют в таком производстве. Его просто нет. Ничего не остается, как и есть то, что предлагается. Но это совсем другое телевидение. Это другой вообще подход. А пока телевидение остается аутичным, с таким комплексом нарцисса, да, оно очень влюблено в себя, и этот постамент порушить трудно, потому что это тяжелое заболевание, и оно уже с большой историей, с большим анамнезом. Вот, и как с этим быть, я не знаю, у меня нет такого решения, чтобы за один день вылечить такой инструмент.
Ну, решения, да, на самом деле во многих странах нет, и у нас все по-прежнему нет. Ладно, что хоть какие-то разговоры про это ведутся.
Да, мы обеспокоены положением дела.
Какие-то рецепты можно предложить, хотя не строгие, а общие рекомендации. Рекомендация первая. Элементарно, учтите мнение зрителей. Не рейтинг, а мнение. Это две разные, совершенно не пересекающиеся иногда вещи. Это мнение состоит в том, что не нужно давать слишком частых рекламных перебивок. Вот подписала Россия конвенцию о трансграничном телевидении, Европейскую конвенцию, где совершенно другие нормы размещения рекламы. Весь рекламный рынок сразу, так сказать, в панику вошел. Но на самом деле реклама должна преобразоваться, потому что вот это шизоидное состояние, о котором уже здесь много говорилось, оно складывается из-за, в частности, вот этих рекламных перебивок. Идет какое-то драматическое действие, идет сюжет, где нарастает напряжение, вдруг раз, выскакивают какие-нибудь там эти черти из табакерки, начинают плясать и веселиться. Понимаете, этого нельзя допускать, это и есть шизофрения. Понимаете? Значит, надо ставить вопрос о том, чтобы рекламное размещение было хоть как-то адекватно содержанию. Над этим вообще никто не задумывается. А это должно быть, понимаете? А что это в технологическом плане означает? Это означает изменение вот того алгоритма, который сложился в рекламной практике. То есть... Да, вот есть ролик, надо замерить какие-то его модусы и ввести их в качестве переменных в программу. И дальше поставить запреты на сочетание. Это все технологически решаемые вещи. Понимаете, этим просто не хотят заниматься. Вот, это одна история. Другая история состоит в том, что нужно, конечно же, я вернусь к этой теме, хотя вы меня, так сказать, немножко охладили с базовыми ценностями, но от этого никуда не уйти. Надо их изучать, да, их не изучают. Начнем с этого. О них много говорят, но их никто толком на телевидении и в медиа-исследовательской среде не изучает. А в мировой практике, кстати, такие есть вещи. Ну, например, мне очень симпатичны французы в этом плане, у которых одна из базовых методик, на которых они строят телевизионные сетки свои, она соотносит именно с ценностями, с ценностными ориентациями конкретной программы, конкретных телеканалов. По крайней мере, так работает France Télévision, с которой я тоже очень дружен. Вот у нас этого никто не делает и не хочет это делать. Да элементарно, сколько мы уже говорили о том, что нужно в технологию ввести зрительскую оценку. Она все вещи на места ставит. Вот когда увидит, что да, там рейтинг огромный, но не нравится, это уже очень большой технологический прирост, понимаете? Но этого же не делают у нас. То есть индустрия, не люблю это слово, но пусть оно прозвучит, она должна созреть для понимания, что есть помимо вот этого голого рейтинга оценочная составляющая ценностно-ориентационная, то, что в большей степени соответствует понятию мнения населения.
Москва, Майя Михайловна, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот я хотела бы пару слов свое мнение высказать.
Давайте.
По происходящему. Мне кажется, что то, что происходит на телевидении, это отражение происходящего в обществе. Это показатель степени отрыва власти, непосредственно связанной со средствами массовой информации, и народа. И задача власти всегда была превратить народ в серую массу, которой легко управлять. Вот эту задачу продолжает выполнять телевидение. Поэтому люди, сколь-нибудь уважающие себя, просто перестали к телевидению обращаться.
Благодарю вас, Мария Михайловна. Андрей Владимирович, Петербург, добрый день.
Уважаемые коллеги, вот две цифры хотел привести. У меня 250 человек, студентов в возрасте от 16 до 18 лет. Я веду дисциплину, связанную с гражданским воспитанием, скажем так, граждановедением, да? Ну и пытаюсь на занятиях обсуждать наиболее животрепещущие темы. В частности, вот убийство Политковской у нас, я пытался каким-то образом с ними проработать, Литвиненко. Цифры такие. Об убийстве Политковской знало меньше 15 человек из этих 250, а об убийстве Литвиненко или смерти Литвиненко, называйте как угодно, 28 человек. То есть эта категория, обращаю ваше внимание, это студенты, да, так сказать, они вообще не смотрят новостное телевидение, скажем так. Это часть первая. Часть вторая. Все разговоры, связанные вот с моралью, ну, давайте всерьез говорить. Ведь мораль – это концентрированное выражение некой идеи, да, национальной, конфессиональной, там, общественной, как угодно. Но будь у нас таковой идеи нет, так и нету и морали. И мы пытаемся, так сказать, тычемся, ищем это все. А этого мы не найдем, пока мораль не сформулируем. Спасибо вам.
Сергей из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Хотелось бы призвать всех на себя обратиться. Конечно, это не касается тех, кто собрался в студии «Свобода». Но тот, кто слушает, наверное. Наверное, слушают руководители наших так называемых политических партий. Уверен, кто-то из президентской администрации заметно, что что-то двигается, если на «Свободе» выступаешь. А главное-то ведь состоит в том, что у нас виртуальное общество. У нас все как бы... Вот возьмите две кнопки. СТС и ТВ-3. В любой день, воскресный, субботний, нажимаешь на одну, советский фильм. Замечательный. Никто не хотел умирать. Одни из первых слез, которые я видел вообще в кинозале там. Переключаешь на другую жизнь из эпизоды из жизни олигархов, которые, ну, показывают наш собственный идиотизм. Поэтому, наверное, не надо правительство, не надо там даже Бога не трогать. А обратитесь на себя, уважаемые Явлинский, там и все остальные, Хакамада, и Бог знает что, придите в народ. Придите к бабушкам, дедушкам. Вот,
а я-то думала, Сергей, что вы скажете, обратитесь на себя, дорогие сограждане и слушатели, а вы опять к Явлинскому, к Единой России.
А это голые короли, а то, что мы голые, это безусловно.
А, ну так это вот вечно. Голову посыпем пеплом. Так, комментировать у нас осталось несколько еще минут для того, чтобы вы как-то отреагировали на то, что услышали, Александр.
Ну... В принципе, каких-то абсолютно новых идей мы не услышали. В общем, все шло в русле продолжения нашего разговора. И я навряд ли тут что-то добавлю к тому, что сказали наши радиослушатели. Вот, может быть, Ольга что-то добавит.
Тоже. Очень хорошо. Ну, а политичность молодежи – вещь понятная, она у нас инфантильная, к сожалению.
Нет, но, кстати, то, что сказал наш слушатель, двояко ведь можно трактовать. С одной стороны, аполитичная и не смотрит новостного телевидения, то, что телевидение не смотрит, очевидно, потому что иначе бы и про то, и про другое слышала. Но это означает, что она и не в интернете, потому что интернет-то очень... Или не в том интернете, который информационно обсуждал эти обе темы.
Да, они, можно сидеть сидеть в интернете и не читать новостные...
Абсолютно, и да, скорее всего не читать.
Тем более возраст 16-18 лет, это, знаете, так из школы вышли, только что поступили. Они...
Да, скорее скачивание музыки и вот как раз этих видеокартинок.
Порно, может быть, даже, да. Тут как бы другие, ну, чаты бесконечно, не знакомятся. Это возраст, когда неформальное общение, конечно, перехлёстывает, и все интересы, они потом сформируются. Поэтому это не совсем показатель, но, в общем-то, понятно, объяснимо. Что касается претензий к лидерам партии, то было бы неплохо, чтобы теперь в эпоху, значит, выборов наступающих телевизионная политика тоже была включена, но не на уровне призывов поменять моральную атмосферу в стране, а может быть, что-то более конкретное. Не знаю, можем ли мы от них этого ожидать, но будет любопытно, если они вдруг сами заговорят о телевидении, пользуясь им. Вот. На самом деле они сами зависят, они зависят от телевидения в большей мере, чем аудитория, потому что сейчас Фэв Зюганов вспомнил, Жириновский вообще и поет, и как он там на коньки не встал, я думаю, что его просто отговорили, чтобы поберечь здоровье. Вот.
А вот если вы посмотрите, например, игру в НТВ-шном воскресном дневном эфире с Николаем Фоменко «Счастливый рейс»,
так.
Вы никогда не смотрели? А посмотрите, какое любопытное зрелище. Вообще дети там ни при чем, хотя играют две команды, такая «Газпромовская» угу. «Синяя», наше национальное достояние, и «Красное», «Новое поколение» в футболочках. Это фонд, который возглавляет министр обороны. Так вот, игры и шутки Фоменко в этой программе дел второе, потому что каждый раз после каждого фрагмента очередного конкурса возникает либо лицо господина Медведева, либо лицо господина Иванова. Один то спортинвентарь дарит, другой эти самые...
Раздает подарки?
Нет, а другой открывает стадионы. И,
прямо на ходу?
Прямо на ходу. И это вот программа на том самом канале, о котором я вам только что и слушателям рассказывала, где вечером показывают тех же самых 13-14-летних несчастных, расчлененных, изнасилованных и так далее. Вот.
Ну, значит, есть у страны альтернатива. Канал говорит о том, что вот как мы плохо можем жить, но вот если вот мы им... Да, я думаю, что тут есть определенная логика, хотя, честно говоря, я с чего начала, тем и закончу. Я думаю, что телевидение это такой инструмент сегодня неадекватный, поэтому считать, что оно что-то программирует и знает, что делает.
У меня столько ощущений, что уже нет. Вот если раньше еще у меня была какая-то иллюзия, по-моему, это все абсолютно вхолостую, не очень понимают, что происходит.
Они насколько неадекватны? Мы тут недавно обсуждали Чебурашка. Это кто? Вот моя версия была, что это 3-летняя девочка, да? А телевизионный начальник уверял, что это 30-летний мужик. Мы к Успенскому позвонили, это была все-таки 3-летняя девочка. Уровень неадекватности. Понимаете, вот если вот такой разброс, то тогда ой, как говорится.
Но здесь я абсолютно согласен с вами. И вот упомянутое уже дважды исследование 2004 года подтвердило ярко, когда одни и те же вопросы задавали телевизионным руководителям крупнейших 12 каналов, дальше общественным экспертам и массовой публике, то отношения прямо противоположные. То есть то, что ставит на первое место как недостаток телевидения руководители, такового, оно прямо противоположно тому, что считает аудитория.
Недостатком аудитории.
Да. И вот это вот непреодолимое какое-то препятствие, которое можно выровнять только одним способом, обратной связью.
Ну вот мы более или менее попытались ответить на вопрос, куда аудитория убегает от телевидения, хотя, конечно, это всего лишь версия. Александр Шариков и Ольга Маховская, гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Я благодарю вас. 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полне». Теме выпуска «Ход расследования причин пожаров в наркологических клиниках Москвы и Кемеровской области». В Чили скончался Аугусто Пиночет. В Москве начинается гражданский конгресс, а также репортажи на другие актуальные темы. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.